Приветствую тебя. Я хочу сыграть с тобой в игру. В нижнем правом углу твоего плеера ты увидишь таймер с отчетом до конца этого выпуска. Твоя задача — подписаться на уведомления этого подкаста и оставить свой комментарий до того, как остановится этот таймер. В противном же случае...
Я очень расстроюсь. Нет, ну серьезно, это ведь совсем не сложно. Как считаешь? Ну вот и славно. Делай звук погромче, сегодня я не займу у тебя много времени. Потому что это не стандартный наш с тобой разбор фильма по памяти, а мое небольшое эссе, которое я написал после очередного перепросмотра первой пилы. И хочу с тобой поделиться мыслями на этот счет. Я надеюсь, ты согласишься со мной, что первая пила — это вообще жанрово обособленный от всей остальной франшизы фильм. Хоть в ней и закладываются все основные структурные кубики и принципы, на которых франшиза будет ехать еще более 20 лет, все же у первой части не так просто в названии стоит приписка «Игра на выживание». А в остальных вплоть до седьмой части будут только цифры. Ведь если бы режиссер и идейный создатель фильма Джеймс Ван знал, что его курсовую работу с короткометражной версией пилы отправят в Голливуд, и если бы он знал, что из этого вскоре вырастет одна из величайших серий хорроров всея нулевых, то он, скорее всего, назвал бы свой первый полный метр «Пила Зеро». Но, как мы знаем, история не терпит сослагательного наклонения. Поэтому вышло, как вышло. И когда Джеймсу выделили весьма скромный, даже по тем меркам бюджет, всего в 1 миллион долларов на его дебютный фильм ужасов, Джеймс открыл для себя свою главную суперспособность, а именно снимать камерные фильмы на сдачу от хлеба, а потом смотреть, как эти фильмы собирают в прокате в 100 раз больше вложенных бабок. Я не шучу, он рил, снял кино за лям, заработал 100. И это нихуя не случайность и не везение. Этот же фокус он проделает еще пару раз, сняв «Астрал», «Астрал 2», и то же самое почти получится с «Заклятием». Причем это не работает с другими суммами, он не умножает все на 100. Он просто умеет собирать свой стандартный минимум в прокате, снимая фильмы за ведро картошки. И, к слову, я вполне разделяю низкие оценки критиков касательно всех его «Заклятиев», «Астралов» и «Аннабеллей». Это абсолютно безвкусное дерьмо, просмотр которого я приравниваю к намеренному и безжалостному абьюзу зрителя. Имхо. Пишите, если кому вдруг захочется услышать мое более-менее развернутое мнение на этот счет. Ну так что, вернемся к пиле и к тому, почему это, собственно, первая часть вообще практически не пила. Либо почему все остальные фильмы практически не пила, в отличие от первого. Для этого мы не будем погружаться и пересказывать сюжет. Формат подкаста подразумевает, что ты и так уже знаешь фильм, про который слушаешь. Поэтому мы просто пробежимся по всем основным принципам, на которых держится франшиза. А первое — это серая мораль. Мораль, которая преподносит нам Джона Крамера не как хладнокровного убийцу, а как философского мессию, дарующего заблудившемуся в жизни человеку шанс на спасение.
Мысль о смерти меняет все в твоем личном сознании. Если бы я назвал тебе точную дату твоей смерти, это бы полностью разрушило твой мир. Я знаю. Ты только представь себе, что чувствуешь, когда тебя просят сесть.
Джон Крамер.
И сообщают о том, что ты умираешь. Это очень тяжело. Часы уже идут. За долю секунды мир раскалывается. Ты по-другому смотришь на вещи. Вокруг другие запахи. Ты все смакуешь. И стакан воды, и прогулку в парке.
Часы идут, Джон.
Везет тем, кто не знает, когда часы остановятся. Но ирония в том, что именно это лишает их ощущения жизни. Они выпивают стакан воды, не наслаждаясь вкусом, не ощущая его.
Это поправимо, Джон.
Как нам настойчиво не раз говорят в фильме самой первой части, Джон никого не убивает. Он просто создает искусственные обстоятельства для человека, при которых он может либо выжить, либо нет. Причем эти принципы немного подрываются уже в середине первого фильма, где он практически самолично убивает офицера, но в дальнейшем сценаристы все-таки придерживаются того, что, мол, Джон это не какой-то там маньяк с бензопилой из 80-х, а идейный и умный мужик, который просто иногда закрывает людей в комнате с таймером и взрывчаткой. И что самое интересное, многие впечатлительные зрители с охотой разделяют эту серую мораль правосудия. Да что уж там говорить, даже я в свои 14 лет писал в тетрадку цитатки Крамера и постил их на стену ВК. Эта философия серой морали была так убедительно прописана и подана, что породила массу фан-сообществ по типу тех, что появились после Джокера в исполнении Хита Леджера, только на 4 года раньше. Следующий фирменный штришок в серии — это крутейшие принципиальные детективы, которые будто взяты из фильмов про копов из 80-х и 90-х. Парни и женщины-офицеры, которые ради разгадки готовы полезть в самую задницу, лишь бы предать Джона суду и прекратить все это безумие. Причем, как правило, в каждой части мы теряем минимум одного копа, а в следующей части нам преподносят нового с еще более принципиального и с еще более железными яйцами или клитором. А вот следующие — это стилистические фишки, такие как диктофоны и старые телеки с говорящей куклой-чревовещателем. И, собственно, самой этой куклой на трехколесном велике. Кстати, эта любовь Джеймса Вана к экстремным куклам-чревовещателям выльется потом не только в «Проклятии Аннабель», но и в его менее популярном фильме «Мертвая тишина», который я до сих пор считаю самым страшным для себя фильмом, который я когда-либо видел вообще. И после первого просмотра я больше никогда не сяду пересматривать это дерьмо бесплатно. Эта хуйня еще несколько ночей не давала мне нормально уснуть. Так, я снова сбился. Диктофоны. Диктофоны. Почти все спичи Джона подаются через диктофоны. И эта простая фишка оказалась настолько атмосферной, что при просмотре следующих частей уже просто сам вид одного диктофона в кадре бросает по твоей спине мурашек больше, чем вид какой-нибудь гигантской циркулярки. А само содержание этих записей является следующим структурным принципом. А именно то, что Джеймс всегда... Всегда, еще раз, он абсолютно, блять, всегда, в самом, блять, начале, прямым текстом раскрывает тебе всю интригу фильма. Но мы, как и главный герой, всегда ее не слышим или не понимаем. А в конце, а это уже следующий принцип, слушаем эту же самую запись еще раз, роняя челюсть до пола от неожиданного поворота и от того, что как-то так мы ничего не услышали с первого раза. Причем, впервые смотря каждую новую часть «Пилы», ты уже готов, и ты уже заведомо знаешь эти правила, и ты знаешь, что сейчас в самом начале должны прозвучать слова, которые мы нихуя будем не в силах воспринять, и что в конце нам их повторят, и мы все такие: «А, нихуя себе, а ведь точно». И это, блять, всегда работает. И по большей части фанаты серии идут на новый фильм про «Пилу» только из-за вот этого вау-эффекта, а не из-за жестоких ловушек. Ловушки. Ну вот мы и подобрались к самой маковке. К самому тому, что олицетворяет всю франшизу, а именно интересные, не похожие друг на друга, ужасающие и сделанные индивидуально под заказ для каждой жертвы, а главное со смыслом — ловушечки, которые вовлекают зрителя в еще одну игру, а именно смотреть и изучать их конструкцию, придумывая, как на самом деле можно было бы вот обмануть или обхитрить этот механизм, при этом не лишаясь какой-нибудь части своего тела. И на самом деле со многими ловушками это и впрямь работает. Они не идеальны, как и не идеальны люди, попадающие в них, поэтому и теряющие литры крови в панике, пытаясь из них выбраться. Но давай вспомним, о чем мы там говорили в самом начале. Правильно. Ведра картошки режиссеру в первой части хватало на все из вышеперечисленного, кроме самих ловушек. Не то чтобы он их тогда еще не придумал, камон, давайте посерьезки. Концепция суперсложных механизмов и изощренного убийства у него была, скорее всего, всегда. Просто денег хватило лишь на медвежий капкан, колючую проволоку и пару цепей, прикованных к батарее. Благодаря чему первый фильм был не столько мясным боди-хоррором, сколько психологическим триллером с диалогами и несколькими сюжетными ветками, с историями персонажей и... Это все тоже сохранится в дальнейшем, но в первой части на самом деле на все это сделано больше акцента. Поэтому, если среди твоих знакомых кто-то отказывается смотреть «Пилу», обосновывая это нежеланием наблюдать мясную расчлененку и то, как страдают другие люди, то ему можно смело советовать первую часть, в которой всего этого нет. А потом он и сам уже проникнется историей Крамера и продолжит смотреть следующие части. И что еще касаемо Джеймса Вана, это, несомненно, талантливый мужик. После съемок первой части он поднимает бабки и идет снимать свой следующий фильм, уступая режиссерское кресло и сценарий второго фильма другому человеку, сам номинально становясь исполнительным продюсером. Потом он смотрит, во что они превратили все во второй части, подходит и говорит: «Так, стоп, что за хуйню вы исполняете, я не это имел в виду». Потом он снова садится в режиссерское кресло, снимает третью часть фильма со словами: «Так, смотрите, делаем вот только так, а никак иначе». Понятненько? После чего все-таки кивают головой и снимают охуетительную четвертую часть. Но потом С пятой по восьмую сценаристы засовывают член себе в глотку так глубоко, что тот выходит у них из жопы, проделывая круг, и встает у них прямо перед носом, ставя их в очередной беспросветный тупик. Возможно, именно поэтому девятую часть они решили назвать «Спираль». Просто, чтобы хоть как-то выйти из этого положения, когда хуй огибает круг и встречает их у носа. Ну и я, собственно, все так же не продолжаю терять надежды на нормальную часть пилы, которую мы, мне кажется, уже все давно заслужили, начиная с шестого фильма. И на этом, собственно, заканчивается мое коротенькое эссе по поводу первой пилы. Еще раз хочу сказать тебе спасибо за то, что ты меня слушаешь. Ты просто не представляешь, насколько мне это приятно. Не забывай, пожалуйста, подписываться на подкаст и поделиться им с теми друзьями, которые тоже любят пилу так же сильно, как и мы с тобой. А мы с тобой скоро встретимся и будем снова пытаться вспоминать один из величайших фильмов нулевых. Ну а буду ли я еще писать эссе на тему следующих часть пил, которые я, возможно, буду пересматривать, я пока не знаю, но если что, пиши в комментарии. До встречи!
Приветствую тебя. Я хочу сыграть с тобой в игру. В нижнем правом углу твоего плеера ты увидишь таймер с отчетом до конца этого выпуска. Твоя задача — подписаться на уведомления этого подкаста и оставить свой комментарий до того, как остановится этот таймер. В противном же случае...
Я очень расстроюсь. Нет, ну серьезно, это ведь совсем не сложно. Как считаешь? Ну вот и славно. Делай звук погромче, сегодня я не займу у тебя много времени. Потому что это не стандартный наш с тобой разбор фильма по памяти, а мое небольшое эссе, которое я написал после очередного перепросмотра первой пилы. И хочу с тобой поделиться мыслями на этот счет. Я надеюсь, ты согласишься со мной, что первая пила — это вообще жанрово обособленный от всей остальной франшизы фильм. Хоть в ней и закладываются все основные структурные кубики и принципы, на которых франшиза будет ехать еще более 20 лет, все же у первой части не так просто в названии стоит приписка «Игра на выживание». А в остальных вплоть до седьмой части будут только цифры. Ведь если бы режиссер и идейный создатель фильма Джеймс Уан знал, что его курсовую работу с короткометражной версией пилы отправят в Голливуд, и если бы он знал, что из этого вскоре вырастет одна из величайших серий хорроров всея нулевых, то он, скорее всего, назвал бы свой первый полный метр «Пила Зеро». Но, как мы знаем, история не терпит сослагательного наклонения. Поэтому вышло, как вышло. И когда Джеймсу выделили весьма скромный, даже по тем меркам бюджет, всего в 1 миллион долларов на его дебютный фильм ужасов, Джеймс открыл для себя свою главную суперспособность, а именно снимать камерные фильмы на сдачу от хлеба, а потом смотреть, как эти фильмы собирают в прокате в 100 раз больше вложенных бабок. Я не шучу, он рил, снял кино за лям, заработал 100. И это нихуя не случайность и не везение. Этот же фокус он проделает еще пару раз, сняв «Астрал», «Астрал 2», и то же самое почти получится с «Заклятием». Причем это не работает с другими суммами, он не умножает все на 100. Он просто умеет собирать свой стандартный минимум в прокате, снимая фильмы за ведро картошки. И, к слову, я вполне разделяю низкие оценки критиков касательно всех его «Заклятиев», «Астралов» и «Аннабеллей». Это абсолютно безвкусное дерьмо, просмотр которого я приравниваю к намеренному и безжалостному абьюзу зрителя. Имхо. Пишите, если кому вдруг захочется услышать мое более-менее развернутое мнение на этот счет. Ну так что, вернемся к пиле и к тому, почему это, собственно, первая часть вообще практически не пила. Либо почему все остальные фильмы практически не пила, в отличие от первого. Для этого мы не будем погружаться и пересказывать сюжет. Формат подкаста подразумевает, что ты и так уже знаешь фильм, про который слушаешь. Поэтому мы просто пробежимся по всем основным принципам, на которых держится франшиза. А первое — это серая мораль. Мораль, которая преподносит нам Джона Крамера не как хладнокровного убийцу, а как философского мессию, дарующего заблудившемуся в жизни человеку шанс на спасение.
Мысль о смерти меняет все в твоем личном сознании. Если бы я назвал тебе точную дату твоей смерти, это бы полностью разрушило твой мир. Я знаю. Ты только представь себе, что чувствуешь, когда тебя просят сесть.
Джон Крамер.
И сообщают о том, что ты умираешь. Это очень тяжело. Часы уже идут. За долю секунды мир раскалывается. Ты по-другому смотришь на вещи. Вокруг другие запахи. Ты все смакуешь. И стакан воды, и прогулку в парке.
Часы идут, Джон.
Везет тем, кто не знает, когда часы остановятся. Но ирония в том, что именно это лишает их ощущения жизни. Они выпивают стакан воды, не наслаждаясь вкусом, не ощущая его.
Это поправимо, Джон.
Как нам настойчиво не раз говорят в фильме самой первой части, Джон никого не убивает. Он просто создает искусственные обстоятельства для человека, при которых он может либо выжить, либо нет. Причем эти принципы немного подрываются уже в середине первого фильма, где он практически самолично убивает офицера. Но в дальнейшем сценаристы все-таки придерживаются того, что, мол, Джон это не какой-то там маньяк с бензопилой из 80-х, а идейный и умный мужик, который просто иногда закрывает людей в комнате с таймером и взрывчаткой. И что самое интересное, многие впечатлительные зрители с охотой разделяют эту серую мораль правосудия. Да что уж там говорить, даже я в свои 14 лет писал в тетрадку цитатки Крамера и постил их на стену ВК. Эта философия серой морали была так убедительно прописана и подана, что породила массу фан-сообществ по типу тех, что появились после Джокера в исполнении Хита Леджера, только на 4 года раньше. Следующий фирменный штришок в серии — это крутейшие принципиальные детективы, которые будто взяты из фильмов про копов из 80-х и 90-х. Парни и женщины-офицеры, которые ради разгадки готовы полезть в самую задницу, лишь бы предать Джона суду и прекратить все это безумие. Причем, как правило, в каждой части мы теряем минимум одного копа, а в следующей части нам преподносят нового с еще более принципиального и с еще более железными яйцами или клитором. А вот следующие — это стилистические фишки, такие как диктофоны и старые телеки с говорящей куклой-чревовещателем. И, собственно, самой этой куклой на трехколесном велике. Кстати, эта любовь Джеймса Вана к экстремным куклам-чревовещателям выльется потом не только в «Проклятии Аннабель», но и в его менее популярном фильме «Мертвая тишина», который я до сих пор считаю самым страшным для себя фильмом, который я когда-либо видел вообще. И после первого просмотра я больше никогда не сяду пересматривать это дерьмо бесплатно. Эта хуйня еще несколько ночей не давала мне нормально уснуть. Так, я снова сбился. Диктофоны. Диктофоны. Почти все спичи Джона подаются через диктофоны. И эта простая фишка оказалась настолько атмосферной, что при просмотре следующих частей уже просто сам вид одного диктофона в кадре бросает по твоей спине мурашек больше, чем вид какой-нибудь гигантской циркулярки. А само содержание этих записей является следующим структурным принципом. А именно то, что Джеймс всегда... Всегда, еще раз, он абсолютно, блять, всегда, в самом, блять, начале, прямым текстом раскрывает тебе всю интригу фильма. Но мы, как и главный герой, всегда ее не слышим или не понимаем. А в конце, а это уже следующий принцип, слушаем эту же самую запись еще раз, роняя челюсть до пола от неожиданного поворота и от того, что как это так, мы ничего не услышали с первого раза. Причем, впервые смотря каждую новую часть «Пилы», ты уже готов, и ты уже заведомо знаешь эти правила, и ты знаешь, что сейчас в самом начале должны прозвучать слова, которые мы нихуя будем не в силах воспринять, и что в конце нам их повторят, и мы все таки нихуя себе, а ведь точно». И это, блять, всегда работает. И по большей части фанаты серии идут на новый фильм про пилу только из-за вот этого вау-эффекта, а не из-за жестоких ловушек. Ловушки. Ну вот мы и подобрались к самой маковке. К самому тому, что олицетворяет всю франшизу, а именно интересные, не похожие друг на друга, ужасающие и сделанные индивидуально под заказ для каждой жертвы, а главное со смыслом — ловушечки. Которые вовлекают зрителя в еще одну игру, а именно смотреть и изучать их конструкцию, придумывая, как на самом деле можно было бы вот обмануть или обхитрить этот механизм, при этом не лишаясь какой-нибудь части своего тела. И на самом деле со многими ловушками это и впрямь работает. Они не идеальны, как и не идеальны люди, попадающие в них, поэтому и теряющие литры крови в панике, пытаясь из них выбраться. Но давай вспомним, о чем мы там говорили в самом начале. Правильно. Ведра картошки режиссеру в первой части хватало на все из вышеперечисленного, кроме самих ловушек. Не то чтобы он их тогда еще не придумал, камон, давайте посерьезки. Концепция суперсложных механизмов и изощренного убийства у него была, скорее всего, всегда. Просто денег хватило лишь на медвежий капкан, колючую проволоку и пару цепей, прикованных к батарее. Благодаря чему первый фильм был не столько мясным боди-хоррором, сколько психологическим триллером с диалогами и несколькими сюжетными ветками, с историями персонажей и... Это все тоже сохранится в дальнейшем, но в первой части на самом деле на все это сделано больше акцента. Поэтому, если среди твоих знакомых кто-то отказывается смотреть «Пилу», обосновывая это нежеланием наблюдать мясную расчлененку и то, как страдают другие люди, то ему можно смело советовать первую часть, в которой всего этого нет. А потом он и сам уже проникнется историей Крамера и продолжит смотреть следующие части. И что еще касаемо Джеймса Вана, это, несомненно, талантливый мужик. После съемок первой части он поднимает бабки и идет снимать свой следующий фильм, уступая режиссерское кресло и сценарий второго фильма другому человеку, сам номинально становясь исполнительным продюсером. Потом он смотрит, во что они превратили все во второй части, подходит и говорит: «Так, стоп, что за хуйню вы исполняете? Я не это имел в виду». Потом он снова садится в режиссерское кресло, снимает третью часть фильма со словами: «Так, смотрите, делаем вот только так, а никак иначе. Понятненько?» После чего все-таки кивают головой и снимают охуетительную четвертую часть. Но потом с пятой по восьмую сценаристы засовывают член себе в глотку так глубоко, что тот выходит у них из жопы, проделывая круг, и встает у них прямо перед носом, ставя их в очередной беспросветный тупик. Возможно, именно поэтому девятую часть они решили назвать «Спираль». Просто, чтобы хоть как-то выйти из этого положения, когда хуй огибает круг и встречает их у носа. Ну и я, собственно, все так же не продолжаю терять надежды на нормальную часть «Пилы», которую мы, мне кажется, уже все давно заслужили, начиная с шестого фильма. И на этом, собственно, заканчивается мое коротенькое эссе по поводу первой «Пилы». Еще раз хочу сказать тебе спасибо за то, что ты меня слушаешь. Ты просто не представляешь, насколько мне это приятно. Не забывай, пожалуйста, подписываться на подкаст и поделиться им с теми друзьями, которые тоже любят «Пилу» так же сильно, как и мы с тобой. А мы с тобой скоро встретимся и будем снова пытаться вспоминать один из величайших фильмов нулевых. Ну а буду ли я еще писать эссе на тему следующих часть «Пил», которые я, возможно, буду пересматривать, я пока не знаю, но если что, пиши в комментарии. До встречи!